слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Андрей Шароградский. В разгаре лета, так что тема у нас сегодня не политическая, хотя, впрочем, и политические нотки в ней все-таки можно отыскать. Это тема «Американский спорт, его особенности и спортивные предпочтения американцев». Только что завершился сезон в Национальной баскетбольной лиге и в НХЛ. Чемпионат NBA выиграл клуб Miami Heat. Обладателем Кубка Стэнли стала команда Chicago Blackhawks. Матчи NBA и НХЛ, как, впрочем, и игры бейсбольные и футбольные, имеется в виду американский футбол лиг, всегда проходят при переполненных трибунах, собирают огромную телеаудиторию. В чем причина популярности этих видов спорта в Америке? Почему американцы добиваются небывалых успехов в одних видах спорта и показывают не самые выдающиеся результаты в других? Поразмышлять по этому поводу и узнать мнение экспертов я попросил многолетнего спортивного болельщика, нью-йоркского корреспондента «Свободы» Евгения Аронова. Евгений, самые популярные виды спорта в Америке, насколько я себе представляю, это бейсбол, американский футбол, баскетбол и хоккей с шайбой. Есть ли объяснение, почему именно эти виды спорта доминируют, ну и, насколько я себе представляю, довольно прибыльные?
Это очень принципиальный вопрос. И, в общем, конечно, такого какого-то консенсуса нет. Я могу, может быть, попытаться высказать какие-то отдельные соображения. Хотя в последнее время, в общем, об этом задумываются люди. Если взять бейсбол, это какая-то вот череда, серия разрозненных поединков между человеком, который бросает мяч, он называется питчер, и человеком, когда сбитый, стоящим на базе, который называется бэттер. Вот это очень-очень захватывающее единоборство. Оно длится, может быть, и не очень долго, но, тем не менее, очень-очень захватывающие. Это, конечно, большая важная составляющая популярности бейсбола, то есть напряжение, которое зрители испытывают, в общем, почти таком, что ли, я бы сказал, непрерывном режиме. Второе, мне кажется, что делает бейсбол очень-очень популярным, это наличие в игре промежуточных целей. Ну вот, например, если, скажем, мы возьмем это просто антипод бейсбола, скажем, европейский футбол, то, что называется, soccer, да, то в европейском футболе нет промежуточных целей. Команда не получает никакие очки, пересекая свою половину поля, например. Ты не получаешь никаких отдельных очков за угловой, за штрафной, всеми и прочее, прочее, прочее. В бейсболе... Бейсбол, такие вообще все американские, самые популярные американские виды спорта, которые вы перечислили, они устроены так, что промежуточные цели, они очень важны. Они захватывают и зрителей, и являются важной, что ли, составляющей общего успеха. Если баскетбол, который вы упоминали, безумно популярный вид спорта, но посмотрите, какое количество голевых ситуаций, какое количество бросков по кольцу, да, какой огромный счет, то есть вплоть до того, что в профессиональном баскетболе, например, тебе дается 10 секунд на то, чтобы перейти на половину площадки противника, то если ты держишь в профессиональном баскетболе мяч больше 10 секунд на своей половине поля, то у тебя просто зачитывается штрафной, и мяч переходит к неприятелю, к сопернику. Ну, просто там то, что делают баскетболисты профессионально, это просто совершенно восхитительно, это на уровне цирка. И много баскетболистов, которые в профессиональной лиге являющихся которые просто фактически циркачи, на самом деле.
Да, не могу с вами не согласиться. Конечно, действительно, вот эти игры в баскетбол, в общем-то, и хоккей с шайбой, собственно говоря, вытекает то, о чем вы говорите. Огромное количество бросков, крайняя напряженность во всех практически матчах. Вот эти вот серии плей-офф Кубка Стэнли, они особенной напряженностью отличаются. Но вы упомянули европейский футбол, сокер его называют, в Америке, который является все-таки самым популярным видом спорта в мире. И вот есть довольно любопытная ситуация, при которой женская сборная Соединенных Штатов на международной арене добивалась больших успехов. Это одна из самых лучших команд в мире. Я имею в виду женская сборная по футболу. А вот у мужской команды особых успехов на международной арене нет. В чем причины такого отставания? Казалось бы, Америка обладает всеми возможностями, чтобы, как говорится, взяться за футбол, добиться чего-то весомого.
Есть клубный футбол и есть сборная. И подходы к ним, подходы к организации клубного футбола и подходы к организации сборной, это абсолютно, пользуясь старым добрым выражением, две большие разницы. То есть, если ты хочешь создавать сильный клубный футбол на коммерческой основе, то есть сделать клубный чемпионат захватывающим, интересным, коммерчески выгодным, то есть чтобы люди ходили на матчи, чтобы у тебя было много примерно равноценных команд, чтобы исход чемпионата, да, не был, ну, почти решен в самом начале сезона. Тут рыночный механизм действует. Ты рассредотачиваешь силы, рассредотачиваешь талант. Если же мы посмотрим на философию формирования сборной, то, как показывает спортивный опыт, в том числе опыт СССР, и в футболе, и в хоккее, да и в баскетболе, сборные формировались на основе одного-двух клубов. Я вот помню, когда знаменитый Фил Эспозито, хоккеист, говорил, когда его журналисты спрашивали о знаменитой этой суперсерии 1972 года, когда они играли со сборной СССР, он говорит, что только в конце первой половины серии, то есть к концу канадской половины, мы поняли, что нам надо играть командно. Играя в тот хоккей, который мы играем в НХЛ, в привычный нам хоккей, мы русских никогда не одолеем. Их совершенно поразила сыгранность, слаженность, необыкновенное взаимопонимание, которое демонстрировала советская сборная. Если у тебя сильные игроки играют в разных клубах, они никогда не смогут играть вместе в сборной. То есть играть на высоком уровне вместе в сборной против сильного соперника. Конечно, они могут просто индивидуальным своим мастерством подавить соперников, которые заметно уступают им по классу, но что мы видим, например, в олимпийском баскетболе, где просто индивидуальное превосходство американских баскетболистов настолько сильно, настолько над своими соперниками, что даже, в общем, не играя командно, они могут доминировать и добиваться побед. Мужская команда, возвращаясь к вашему вопросу, в мужском футболе в Америке, в сокере, да, было и больше денег, была и фанатская поддержка больше, и более, он был более массовый, и, в общем, и имел больший коммерческий потенциал, чем женский футбол. Поэтому, например, мужская профессиональная баскетбольная лига, в общем, была достаточно успешной с финансовой точки зрения. А женская нет. Если брать университеты, то много было университетов, где футбол, мужской футбол был на очень хорошем уровне. А женский футбол весь, он сконцентрировался в одном университете, в университете Северной Каролины. И тренерские кадры, и денежные, и финансовые ресурсы, и сами игроки. Все сконцентрировались фактически в одном университете. Он и стал даже больше, чем костяком сборной. И они показывают совершенно прекрасные результаты. То есть вот такой парадокс, который мы видим. Если ты хочешь сильную сборную, к сожалению, следует признать, что централизация оказывается более эффективной, чем децентрализованные рыночные механизмы. И если же, наоборот, ты хочешь финансировать главным образом, стимулировать клубный спорт, делать интересным внутренние чемпионаты, тебе надо идти по пути децентрализации, создания большого числа примерно равных по силе клубов. А на уровне сборной ты будешь показывать очень плохие результаты. Или посредственно.
Да, это очень интересная концепция, вот эта централизация против децентрализации. И, как вы упомянули, опять же, вступают в силу рыночные механизмы, которые особенно характерны как раз для Соединенных Штатов с их капитализмом, которому присуща именно децентрализация. Такой вопрос. Есть ли у американцев какие-то национальные особенности, которые позволяют добиваться успеха в одних видах спорта и, может быть, мешают преуспеть в других? Ну, если такая постановка вопроса вообще уместна, потому что звучит, может быть, даже несколько неполиткорректно.
Звучит точно неполиткорректно, но абсолютно уместно. И когда дело касается либо денег, либо больших спортивных результатов, от политкорректности пытаются, по крайней мере, заслониться стыдливо, отодвинуть ее на задний план. Абсолютно справедливый вопрос. И вот, тренеры из своих бесед со специалистами по футболу, я, в общем, пришел к выводу, что они, конечно, об этом думают. И серьезные, в общем, серьезные монографии на эту тему пишутся. Это серьезный вопрос. Вот есть такой автор, который, он к спорту не имеет никакого прямого отношения, это голландский ученый по имени Герт Хофстеде. И он написал книжку, которая стала чуть ли не просто таким настольным пособием для американских футбольных тренеров. Называется она «Культура и организация». Или «Культура и организации и». «Culture and Organizations». Эта книга посвящена только бизнесу. Автор ее применяет только в сфере бизнеса. Говорит о том, что, в общем, ребята, что нам нельзя говорить абстрактно о том, какая форма организации бизнеса, производства является оптимальной. Мы не можем ответить на этот вопрос в отрыве от национальных особенностей, какого-то особенности национального менталитета страны, в которой мы пытаемся данную организацию и создать. Да, эта идея очень понравилась тренерам американским футбольным. Особенно вот те какие-то черты национального менталитета, которые Хофстед выделил. И как-то при более пристальном взгляде, да, на эти характеристики, на эти черты стало более-менее понятно, почему, скажем, те же американцы преуспевают в одних видах спорта и показывают куда худшие результаты в других. Вот, например, он взял такой очень-очень важный показатель, как индивидуализм и коллективизм. То есть насколько развито в данном народе, нации, понятие личности, индивида, и насколько сильно заселен в нем дух коллективизма. У американцев явное, конечно, смещение, перекос в сторону индивидуализма. В то время как, если говорить о футболе, то наилучшие и стабильно наилучшие, то есть не случайные, а закономерно, наверное, наилучшие результаты в футболе показывают страны, где очень вот на каком-то вот такая причудливая, что ли, есть правильный какой-то такой вот баланс, сочетание индивидуализма и коллективизма. Но это Германия в свои лучшие годы. То есть это какое-то совершенно потрясающее сочетание индивидуального мастерства и командной игры. Ты скажешь, вершины, даже бразильцы в лучшие свои годы, я просто не помню ничего даже близкого. Хотя бразильцы демонстрируют такое сочетание индивидуализма и коллективизма, вот именно правильные, что ли, дозировки, правильный баланс, который позволяет... Это при прочих равных, мы отталкиваемся от прочих равных условий, мы просто выделяем какие-то очень значимые характеристики. Итальянцы, может быть, не столь ярко, как бразильцы и немцы, но тоже. Англичане уже намного хуже. Англичане более индивидуалистичны, они больше похожи на американцев. И даже скандинавы, французы. Кто в последнее время показывает вот этот именно футбол, этот потрясающий сплав индивидуализма и коллективизма, это Испания. Ну, опять же, сборная Испании укомплектована фактически игроками двух клубов. Ну, может быть, даже полутора клубов. Я не знаю, Барселона, конечно, на первом месте, Реал на втором. А в Америке преобладание все-таки индивидуалистического начала, оно добивает коллективизм. И поэтому мы видим, что американцев добиваются наилучших результатов в тех видах спорта, в которых ставка делается на личность. Либо просто в индивидуальных видах спорта, не командных. Либо в тех командных видах спорта, где... все-таки удельный вес одного отдельно взятого игрока или двух игроков, ну, то есть небольшой горстки игроков, оказывается решающим.
То есть мы вновь говорим о национальной психологии, да?
Да, в футболе это не так. В футболе это совершенно точно не так. Второй фактор, на который психологи обращают вот этот, и, скажем, Хофстед обращал внимание, который находит применение в спорте, это некая мера твоей готовности принимать неравенство. Соглашаться с неравенством. Ну, скажем, если есть какие-то звезды, готовность играть на них. А это далеко не все люди, не все народы способны жертвовать, что ли. Не каждый человек способен жертвовать, да, своими интересами ради интересов коллектива. И принимать то, что кто-то может быть лучше тебя. Вот, например, с этой простой истиной американцу очень трудно согласиться. Ему трудно принимать неравенство. Очень трудно. В такой психологии, я думаю, в таких сложных командных видах спорта непросто, совсем непросто. Причем американцы хороши, это вот по третьему показателю, о котором говорит Хофстеда, это отношение к неопределенности, гибкости психологии. То есть люди, которые просто не могут жить без правил и уважений. Нужны четкие установки на все случаи жизни. Способность к новаторству очень слабая. И это не про американцев. Готовность воспринимать новое у них высокая, с моей точки зрения. Еще одна размерность, еще одна плоскость, в которой разбирают Хофстеда. Это, тут, конечно, американский женский футбол очень показателен. Это стирание граней между традиционными ролями, закрепленными за разными полами, гендерными ролями. Ну, то есть, если мы легко можем себе представить, да, наверное, что там женщины могут участвовать в индивидуальных видах спорта, там, в легкой атлетике, может быть, даже в волейболе, то многих людей на Земле, наверное, с трудом воспримут женщину, занимающуюся боксом, тяжелой атлетикой, контактными видами. Волейболом, да, волейбол не контактный. Там нету физического соприкосновения между соперниками. Но если, например, вернемся к контактным видам спорта, такие как футбол или хоккей, да, то участие в них женщин, вот это традиционные гендерные роли, да, они довольно-таки, они могут сдерживать явно, хотя бы, по крайней мере, приток таланта. То есть, если девушка там чувствует, что она просто вот, ну, там, занимаясь футболом, она навлекает на себя, пусть и неявное, но завуалированное осуждение или какую-то, да, критику общества, то она не будет этого делать. А в Америке традиционные роли, это они в общем, довольно-таки сильно постерлись за последние десятилетия. И, наконец, последний фактор, который отмечает Халстеда, это краткосрочное и долгосрочное мышление. Вот тут, значит, американские специалисты по футболу с большим сожалением констатируют, что американцам очень трудно ориентироваться на долгосрочные цели. Я имею в виду в спорте. Если мы возьмем европейский футбол же игра невероятно позиционная. Краткосрочных целей очень мало. Комбинации очень сложные. Время владения мячом каждой команды очень большое. Горизонтальные пасы, пасы назад. От них невозможно избавиться. Это в американском футболе нельзя давать пас назад. Ты просто сразу теряешь мяч. Тебя за это наказывают. В европейском футболе когда-то еще можно было давать пас назад вратарю. И вратарь мог брать мяч руками. Но тут хотя бы вот попытались каким-то образом ускорить игру, запретив вратарю брать мяч руками, если он получает мяч от своего игрока. Но, в принципе, футбол медленная игра. И цели очень отдаленные. Удар по воротам, взять и ворот неприятель. Это очень отдаленная цель. Явно, что мы не можем это сравнить ни с бейсболом, ни с американским футболом, ни с хоккеем, ни с баскетболом, где цель очень ясна. И, в принципе, достижение ее намного проще.
Ну, очевидно, что пока вот этим видом спорта, который вы только что перечислили, который мы уже не раз упоминали, никто конкуренцию составить не может. И все-таки вот мой последний вопрос такой. Уже видено огромное количество игр и в бейсболе, и в американском футболе, и в баскетболе, и в хоккее с шайбой. Мы были свидетелями совершенно невероятного развития событий в ходе игры. Мы знаем уже десятки, сотни, если не тысячи звезд в разных видах спорта. Многие уже очень клубы становились обладателями самых почетных трофеев. У меня вопрос к вам именно как к спортивному болельщику. Нет у вас ощущения, что, может быть, какой-то из этих видов спорта все-таки в обозримом будущем уйдет куда-то на второй план, потеряет популярность, и Америка выберет, может быть, новый вид спорта и увлечется им?
Но Америка очень увлеклась женским футболом на уровне сборных. Ну, американцы вообще немножко трудно увлечь сборными. Это все-таки, да, как вы правильно заметили, страна капиталистическая, децентрализованная. Внутренний чемпионат, она как-то самодостаточная, понимаете. Да, да, конечно, там олимпийские игры и чемпионаты всякие привлекают интерес, но, тем не менее, большие деньги делаются внутри Америки. А сборные, это очень-очень трудно привить, потому что сборные это не коммерческая вещь.
Ну, а в клубном спорте, ну, какая-то усталость от того, что из года в год люди становятся свидетелями пусть и самых напряженных поединков, но все-таки это похоже одно на другое?
Андрей, да, вы очень правильный вопрос вы поднимаете. Мне кажется, вот в новых видах спорта, в том числе в экстремальных видах спорта, которые рождаются в Америке, рождаются, я думаю, в основном в Америке, вот такой непоседливой, что ли, бунтарской, очень новаторской молодежи, да, вот в этом, может быть, отчасти, может быть, здесь, наверное, надо искать ответ на поставленный вами вопрос, да, что американскую молодежь, она еще более нетерпелива, она еще более непоседлива, более индивидуалистична, несмотря на там всякие социальные сети, да, чем, может быть, даже их предки. Им нужны другие виды спорта. От них они кайфуют. Это очень интересная статистика. Я не знаю, что происходит, скажем, там с американским футболом, бейсболом и баскетболом, тремя главными американскими видами спорта. Что там в смысле и увлечения молодежи, со стороны молодежи ими, да? То есть там, понятно, средний возраст, да. Люди пенсионного возраста, да. Фанаты, абсолютно. Огромный интерес. Огромный коммерческий потенциал. А что дальше? То есть я думаю, что этот вопрос очень тревожит бизнесменов, у которых далекие стратегические временные горизонты. И, конечно, я думаю, что вот периодически в изменениях правил, которые мы видим, которые привносятся в разные игры, да, организационно-финансовых изменениях, призванных, видимо, сделать игру еще более конкурентной, понимаете? Вот мы видим, наверное, именно проявление заботы о том, а что будет дальше. Воспримет ли традиционные виды спорта в должной мере, в должном объеме подрастающее, да, новое поколение. Пока, насколько я могу судить, ну, вы знаете, судя вот по последним каким-то финансовым, что ли, данным, которые я видел, в общем, традиционные виды спорта непоколебимы.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов об американском спорте и его перспективах. Вы слушали подкаст «Американские вопросы». Его вел Андрей Шароградский. Всего доброго.
Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Свобода, равенство, братство – эти лозунги, исторически связанные с Французской революцией, но постепенно стали символами демократии и демократической Европы как таковой. Правые, либерально-консервативные политические силы традиционно делают упор на первый из них – свободу. Левым, от социалистов до анархистов, ближе скорее два других – равенство и братство. Что означает в нынешней Европе стремление к социальной справедливости и солидарности? Живы ли еще левые идеалы и что стоит за ними сейчас, во втором десятилетии 21 века? Об этом наш сегодняшний разговор. Оуэн Джонс называет себя социалистом в четвертом поколении. Его родители познакомились в конце 60-х годов на собрании молодых троцкистов, объединенных тогда в группировку «Революционная социалистическая лига», более известную как «Militant Tendency». Его дед был членом британской компартии, а родственники деда участвовали в организации всеобщей забастовки, парализовавшей Великобританию весной 1926 года. Сам Оуэн, которому скоро исполнится 29 лет, служит делу социализма своим пером, то есть в современных условиях, конечно, компьютером. Джонс – популярный левый публицист, колумнист в газете «Индепендент». Известность к нему пришла после публикации книги «Чавы. Демонизация рабочего класса», в которой автор бичует неравенство и классовые предрассудки, существующие в современной Британии. Впрочем, Оуэн Джонс, как и многие сегодняшние британские и шире европейские левые, не в восторге от состояния дел на том политическом фланге, с которым он себя ассоциирует. В одной из своих статей он бьет тревогу.
Оппоненты политики бюджетных сокращений разобщены и разрознены. На довыборах в Манчестере в минувшем ноябре, например, громко названная коалиция профсоюзов и социалистов получила постыдных 220 голосов и уступила даже пиратской партии. Между тем, воспользоваться широко распространенным отвращением к политическому истеблишменту готовы весьма несимпатичные силы. Партия независимости Соединенного Королевства выступает в роли коллективного среднего пальца, показанного нашим правителем. Если левые не в состоянии объединиться даже через 5 лет после того, как глобальный капитализм зашатался, популисты на правом фланге знают, чем заполнить образовавшийся вакуум.
Речь идет, конечно, о той части левых, которые считают себя противниками нынешней системы, политического мейнстрима, в том числе и его левоцентристской части. Социализм в его былом понимании, с заметной ролью государства в экономике и доминирующей в социальной сфере, в Европе несколько вышел из моды, даже несмотря на реальные трудности, с которыми в годы нынешнего кризиса сталкивается современный капитализм. Очевидно, с этим связаны мировоззренческие и идеологические проблемы той части европейцев, которая считает социальную солидарность главной общественной ценностью, бюджетные сокращения преступными, а традиционные левые партии, вроде британских лейбористов, французских социалистов или немецких социал-демократов, давно предавшими идеалы социальной справедливости. О том, чем объясняется разделение сегодняшних британских и европейских левых на мейнстрим и его противников, и о перспективах левой политики мы говорим с участником проекта «Европа», специалистом по британской истории и политике Кириллом Кобриным. Кирилл, ну, говоря о состоянии умов в нынешней Британии, пытаясь разобраться в том, как выглядит сейчас левая часть политического спектра и леволиберальная часть общественного мнения, я полистал британскую прессу последних нескольких, ну, лет, скажем так, и очень часто наталкивался на такие жалобы, что ли, ламентации по поводу того, что левая часть, левые в Британии разобщены, что у них нет четких идей, нет четких представлений о том, что, собственно, нужно делать. И вот я процитирую одного левого публициста, Оуэна Джонса, который пишет в газете Independent: «Если левые не смогут прийти в себя спустя уже более чем полдесятилетия после того, как у глобального капитализма возникли большие проблемы, то популистские правые знают, где искать вакуум и чем его заполнить». Вот имеют ли основания под собой эти алармистские настроения и с чем они связаны, по вашему мнению?
Вы знаете, очень здорово, что вы упомянули Оуэна Джонса. Он фигура такая важная в здешнем интеллектуальном климате. Это очень молодой человек, который написал книгу «Чавы». «Чавы» — это, ну, гопники, что ли, если угодно, в переводе на русский язык. Это книга о, как считает автор, демонизации рабочего класса в британской культуре, медиа там и так далее, и так далее, и так далее. Оуэн Джонс не является как бы левым либералом, вот что интересно. Он пытается быть левым-левым, но не либералом. И критика, скажем так, левого либерализма, вот эти ламентации, которые вы процитировали, это как раз следствие его позиции, по крайней мере, позиции, которую он пытается сконструировать вне леволиберального консенсуса. Мне-то как раз кажется, что среди левых либералов, как в Британии, так и в Европе, хотя я меньше знаю, естественно, ситуацию в континентальной Европе, там как раз нельзя говорить о разобщенности левых либералов. Там есть консенсус по базовым каким-то принципам и вещам, и идеям.
Каким в частности, чтобы мы сразу фундамент заложили, о чем мы конкретно говорим?
Да, вот это очень интересно, потому что этот консенсус леволиберальный, как ни странно, в своих базовых каких-то вещах, как мне представляется, абсолютно мало отличается от умеренно консервативного и умеренно правого консенсуса. Заметьте, что ни те, ни другие не отрицают, ну, скажем так, основ рыночной экономики. Ни те, ни другие не отрицают, по сути дела, наследие неолиберальных реформ как в Британии, так и во всем мире 80-х, 90-х годов. Напомню, что в 90-е годы, во второй половине 90-х и первой половине нулевых, правительство Тони Блэра проводило абсолютно неолиберальную политику. Ну, естественно, приверженность определенным демократическим принципам, и эти принципы по возможности хорошо бы распространять по всему миру. Это, кстати говоря, тоже объединяет левых либералов и умеренных консерваторов. Другое дело, у них споры есть по вопросу, как это делать, там, и какой риторикой это все сопровождается, но, тем не менее, консенсус здесь есть. Это то, что объединяет как бы и правых, и левых. Теперь, что объединяет левых
либералов? Это как бы мейнстрим политический, да?
Совершенно верно.
Да.
Совершенно
и вот верно. В левую сторону от него находится определенная группа политических и околополитических деятелей и какая-то группа общества, если я правильно понимаю, которая хочет чего-то иного, то есть антимейнстримное, да, направление.
Но то, во что пытается играть Оуэн Джонс, безусловно, это реакция на невозможность, он правильно здесь говорит с какой-то точки зрения, что леволиберальные и вообще левые силы не смогли дать альтернативу капитализму, как он это называет, который находится в кризисе. Да, не смогли, потому что леволиберальные силы не собирались давать никакой альтернативы капитализму. Вот это очень интересно, чем левый либерализм отличается от, скажем, консерваторов, о которых мы несколько раз уже и говорили, и писали в рамках проекта Европы. По базовым, как мы уже говорили, вещам особых противоречий-то и нету. Да, конечно, есть яростные споры, сокращать и что сокращать, и какие меры экономии, я говорю об экономических финансовых вещах, предпринимать. Но никто не спорит ни с тем, что а, надо действительно экономить и что-то сокращать, и б, что, тем не менее, социальная сфера должна каким-то образом из бюджета подпитываться. Речь идет, как это делать. Недавно, буквально на днях, лейбористские лидеры заявили, что, ну да, конечно, сокращения кое-какие бюджетные необходимо делать, но не так, как это делают консерваторы. В то же время консерваторы в экономической, или там, я не знаю, правые в экономической своей программе вовсе не отрицают того, что вообще экономика должна развиваться. Да, вы знаете сейчас вот этот спор между экономией, да, и развитием.
Ну, не сокращениями едиными. Сейчас ну, особенно да. Франция начинает играть роль как бы лидера этого тренда, если брать континентальную Европу.
Вот-вот, именно экономия либо рост. Вот так мы сформулируем.
Да, именно так. Да?
Но ведь никто же в здравом уме, ни правый, ни левый, не говорят о том, что мы за экономию против роста, или мы за рост против экономии. Заметьте, что это именно так. И можно привести массу всяких других вещей, включая даже, между прочим, определенный уровень государственной инженерии и государственного контроля за обществом. Ни консерваторы, ни либералы не выступают против контроля за частью жизни общества. Там меры против курения и прочее, прочее, прочее. Мы это обсуждали многократно. Да,
мы обсуждали вопросы тех же, не знаю, однополых браках, в поддержку которых высказывается лидер консерваторов Дэвид Кэмерон. То есть, как бы, ну, нечто несопоставимое с консерваторами. Консервативной идеологии, как ее понимали еще пару-тройку десятилетий назад.
Совершенно верно. То есть получается, что чтобы сильно отличаться, нужно, ну, как бы найти предмет этого отличия. И вот то, о чем пишет Оуэн Джонс, это как раз невозможность для левых либералов найти этот предмет. То, что он говорит об альтернативе, это как раз речь о новой, ну, скажем так, повестке дня. Да, надо придумать другую повестку дня, в которой левые будут отличаться от правых и использовать с политической выгодой для себя нынешний, как он считает, кризис капитализма. Так вот, я с Оуэном Джонсом в данном случае не соглашусь. Повестка дня у левых либералов есть, которая отличает их от правых. Это, как это ни странно звучит, морализм.
То есть...
Сейчас я поясню.
Не пугайте меня этими словами.
Ну, это правда, это так.
Мораль же, морализм в политике всегда был связан традиционно с консервативными силами, с устоями, с тем, как правильно, как надо, как от века заведено, и значит, это хорошо и так далее. Ну, я утрирую немножко, но тем не менее.
Ну, хорошо, а теперь скажите, пожалуйста, я сейчас перечислю, кто выступает за все хорошее против всего плохого? Кто выступает за экологически честные продукты и нормы поведения? Кто выступает за жесточайшие социальные нормы и проводит политику очень жесткой политкорректности? Кто без конца рассуждает о антиморализме или неморальном поведении капитализма, о неморальном поведении различных, я не знаю, держав? Кто упрекает разные правые правительства в том, что они сотрудничают с Китаем, с Россией и с другими странами, небезупречными, скажем так, с демократической точки зрения?
Логично. Значит, можно говорить, что, в принципе, левые должны, по вашему мнению, или могут вернуться к той повестке дня, которая на самом деле была лет, ну, 100 назад, во времена, не знаю, фабианского общества, только начало развития той же лейбористской партии и так далее, если брать Британию, когда тоже очень сильна была эта идеалистическая струя в левом движении, когда они выступали против вмешательства, как они говорили, империалистических правительств в ту же гражданскую войну в Советской России на стороне белых, против аморального капитализма, обрекающего людей на нищету и так далее, и так далее, и так далее. То есть назад к истокам?
С одной стороны, конечно. Я бы даже не сказал, что назад. Я не знаю, как дело обстоит, например, у французских социалистов, но у британских лейбористов, которые на самом деле являются наследниками либеральной идеи в Британии, с политической точки зрения, не с экономической, конечно. Так вот, с этой, ну, как бы, эта струя или эта традиция, она никуда не уходила. Вот это очень важно понять. Другое дело, что можно поставить под сомнение ее а, дееспособность, и б, искренность. Есть же такое понятие в английском языке в отношении британской политики, как шампанские социалисты, да?
Да, французы вот. Обычно говорят о социалистах икры. Кавиар социалист.
Вот. Дело в том, что, безусловно, тут масса людей, которые искренне как бы верят и искренне борются за вот то, что действительно я называю, за все хорошее против всего плохого. Я так говорю иронически, не в смысле, что экология или равноправие, или вот феминизм – это плохо, это прекрасно. Но комбинация как бы вот всего того, за что выступают левые, безо всяких объяснений, почему они это делают, безо всякого понимания, догматическое как бы проталкивание вот этих всех вещей, не учитывая контекста того, где это происходит, как это происходит, что это происходит и прочее, прочее, прочее. В общем, иными словами, я уже использовал слово догматизм, так вот догматизм, он весь сейчас на стороне левых. И вот этот догматизм как раз, с моей точки зрения, а не то, что говорит Оуэн Джонс, мешает им отреагировать на и действительно использовать для своих целей тот кризис, в котором оказались и правые, и капитализм в целом.
Хорошо, тогда такой вопрос. А на кого они могут опереться, вот левые в их нынешнем состоянии? Дело в том, я объясню, почему возникает этот вопрос. Мне попалась на глаза статья в одном из последних номеров журнала «Экономист». Это журнал праволиберальный, но тем не менее, стремящийся все-таки как-то высказывать достаточно уравновешенное суждение по большей части. И вот там они пытались исследовать, опираясь на разного рода социологические выкладки и на собственные опросы, феномен молодого поколения британцев, которое, по их утверждению, куда более либерально, чем предыдущие все британские поколения, в том смысле, что эти молодые люди, они, для них вот индивидуальные свободы и вообще индивидуализм, он уже не то, что возведен в ранг какого-то идола, это просто их ощущение, это их образ жизни, и что, в общем, они в большей степени лишены, чем их отцы и тем более деды, чувства какой-то социальной солидарности, как раз того, на что традиционно опиралась левые идеологии. И вот «Экономист» утверждает, что эти люди при этом в большинстве своем весьма аполитичны. То есть уровень в возрастной группе до 25 лет в Британии, там уровень активности избирательной и так далее, он гораздо ниже, чем в более старших возрастных группах. И якобы, я просто буквально цитирую, что чуть ли не единственным политиком, которого такие люди, молодые люди, вот сходу называют британским политиком, является не премьер-министр Кэмерон, не лидеры левых, а Борис Джонсон. Вот его они как бы знают, и многие готовы на него ориентироваться. Насколько, по вашему мнению, соответствует действительности такая картина, и что она сулит или не сулит левым? Потому что левое движение, они, в принципе, традиционно опирались всегда на молодежь, на грядущее поколение.
Во многом, конечно, эта статья совершенно справедлива. Действительно, поколение, для которых свобода почти безгранична, является естественной средой обитания, они, ну, я не знаю, как говорили русские формалисты, они не испытывают сопротивления материала при жизни, да? Вот этого материала, который называется свобода, демократия и так далее.
То, что русские историки называли непоротым поколением, ну, применительно к русским, куда более жестким, конечно, реально.
Ну, безусловно, да. Да, неприведенное в отделение полиции поколение. Да. Вот, хотя, конечно, приводят, и, конечно, когда «Экономист» пишет о молодом поколении, он имеет в виду образованную часть, в основном белых, там, и так далее, и так далее, и так далее, потому что, если мы посмотрим на разные другие этнические группы в Британии, вот особенно здесь, в Лондоне, то тут абсолютно другая ситуация, но мы сейчас не об этом. Конечно, никакой социальной солидарности в обществе, созданном после Тэтчер и Блэр, в обществе и в экономике, которая держится на финансовом капитализме, нет и быть не может. То есть вот эту социальную солидарность надо как бы заново создавать. Она, в отличие от свободы и от демократических устоев, не далась этому поколению по умолчанию. И вот, может быть, здесь как раз не только слабость левых среди молодежи, но и сила, потому что если они захотят вот как раз выстроить такую повестку дня, да, повестку дня создания, складывания, формирования новой социальной солидарности на пустоте, абсолютной пустоте, на, в общем, отчасти атомизации даже общества, то тогда они преуспеют.
А за счет чего? Если людям это не нужно, почему они вдруг начнут этого взыскивать, так скажем?
Ну, знаете, все хорошие вещи, они по умолчанию человеку не нужны, потому что он не знает об их существовании. Есть формула Маркса, да, спрос диктует предложение. Эта формула не работает. Ярчайший пример, вещь не шибко хорошая, но тем не менее, до изобретения Кока-Колы не было спроса на Кока-Колу.
Ну да, конечно, вначале что-то нужно изобрести, а потом убедить потребителя, что на самом деле он без этого жить не может, что ему это страшно нужно.
Как вы помните, в марксизме идея овладевает массами. Конечно, это довольно спорная вещь, спорное утверждение, но что-то в этом утверждении действительно есть. То есть, иными словами, пока кто-то не предлагает какие-то социальные или идеологические, или какие-либо иные социокультурные конструкции, спроса на них быть не может. Соответственно, левые могут попытаться сформировать вот эту новую конструкцию новой социальной солидарности. И вот здесь возникает вопрос, из чего они могут, из какого материала они эту социальную солидарность могут формировать и предлагать. Я думаю, что естественным совершенно союзником, как это ни парадоксально для левых, здесь будет как раз традиционные европейские привычки, обычаи и так далее, так далее, так далее. Социальную солидарность в Европе, я про Америку не говорю, сейчас можно предлагать и формировать только из материала очень и очень традиционного, особенно в англосаксонской стране, такой как Британия, точнее, в стране с сильными еще англосаксонскими общинными и прочими, прочими, прочими привычками и традициями, то есть на уровне общин, на уровне местных сообществ.
А что имеется в виду, вот конкретный пример?
Ну, вот вы живете где-то в каком-то районе, да, города или там, я не знаю, в деревне и так далее, да. Естественно, социальная солидарность начинается с очень простой вещи, да, с того, как живет вот ваша округа, с экологической точки зрения, с экономической точки зрения, с социальной точки зрения, с культурной точки зрения и так далее. Естественно, что еще 100 лет назад это было очень важно, потому что существовали, они и сейчас существуют, но они были сильнее и локально. Солидарность и очень сильные, так сказать, органы местного самоуправления. Сейчас это все размывается, ну, в силу и глобализации, и многих других вещей, но, тем не менее, на каком-то другом ином уровне относительно молодые люди и просто молодые люди могут попытаться воспроизвести ту же самую модель. Может быть, несколько иными целями, но это вот естественный, абсолютно естественный пример того, как это может происходить. Точно так же, как и профессиональная солидарность поверх профсоюзов или в бок от профсоюзов или за границами деятельности профсоюзов. Точно так же, как и, я не знаю, культурная солидарность или субкультурная солидарность, которая всегда существовала, да, но она была в рамках поп-культуры. А если вывести эту субкультурную солидарность за рамки поп-культуры и рынка как такового, то получается совершенно другой продукт. И прочее, прочее, прочее.
То есть, Вудсток вот... провести, что ли?
Нет, нет, нет. Субкультурно это же не обязательно, да, что когда собираются 100 тысяч человек, употребляют наркотики, алкоголь, а им поют песни. Субкультурное это значит, ну, я не знаю, возьмем... Это комичный пример, да, нынешнюю субкультуру хипстеров. Над ними все смеются, это действительно бесконечная тема шуток и прочее. Но не забывайте, что эти люди, которые там, ну, специальным образом одеваются и специальным образом выглядят, и едят специальные вещи, пьют специальные вещи и прочее, прочее, все-таки основой этой субкультуры является некое знание. Знание книжное, они хвастаются, и что они читают какие-то очень сложные книги, слушают специальную какую-то музыку. Это как раз проявление солидарности. Для этого не нужно собираться. Знаете, никто никогда не слышал о фестивале хипстеров 100 тысяч, ну, на каком-нибудь взлетном поле.
А любопытно было бы посмотреть.
Но это невозможно, они одиночки.
Ну да, да.
Они одиночки, понимаете? То есть я, конечно, очень заостряю, да, но тем не менее все такие вещи, которые начинаются от бытовой ежедневной жизни и прочее, прочее, вот они являются хлебом для вот этой новой социальной солидарности. Потому что глобализация пророками и проводниками которых являются прежде всего, конечно, правые, она абсолютно безразлична к локальным сообществам.
Она их уничтожает, более того,
постепенно. Она их уничтожает, потому что они хотят этого. Понимаете, никто ведь силком ничего не навязывает. Люди действительно этого хотят. Значит, соответственно, надо объяснить людям, я не с точки зрения левых говорю, но я, так сказать, со стороны вижу, да, что если они попытаются объяснить людям, что как бы локальное не в традиционалистском и не в фашистском смысле этого слова, да, а на современном уровне локально является важнейшим как бы, ну, источником, что ли, жизни и солидарности, а этой солидарности как раз взыскуют левые, и совершенно прав в этом смысле экономист, то тогда из этого может что-то получиться. Масса всяких вариантов. Вот коллега Оуэна Джонса по левому такому движению, как раз нелиберальную, архитектурный критик Оуэн Хезерли в своей последней книге «New Kind of Bleak» – «Новый оттенок мрачности», он пишет о удивительном примере. Он описывает архитектуру и жизнь в современных районах британских городов, и, в частности, он описывает вот такие микрорайоны социального жилья, которые были построены в 60-е и 70-е годы. Сейчас их либо разрушают, либо джентрифицируют, то есть переделывают, улучшают, делают такие роскошные роскошные дорогие квартиры, и туда вселяют уже жильцов за деньги, а социальных, так сказать, жилтоварищей, назовем это так, их расселяют по другим местам. И вот он описывает опыт одного из таких микрорайонов, где местный совет взял власть, ну, как бы, вот в свои руки, в том числе и начал контролировать строительство и многие другие вещи при помощи жильцов. То есть это, ну, такой образец местной локальной демократии при активном участии жильцов. Естественно, что дома, некоторые из которых довольно уродливые, лучше от этого не стали, но и содержание этой жизни, и сами бытовые условия, и самое главное ощущение у людей, совершенно разобщенных когда-то, что они живут в каком-то специальном месте, и что они за него отвечают, оно появилось. Вот я думаю, что, возвращаясь к теме молодого поколения, отсутствия солидарности и левого движения, то вот здесь скорее следует, ну, как бы искать новую повестку дня для левых.
Я беседовал с участником проекта «Европа», специалистом по британской истории и политике Кириллом Кобриным. Разброда и отчуждения от своих бывших или потенциальных приверженцев не избежали и французские левые. Хотя мало у какой политической силы в Европе есть столь глубокие исторические корни и мощные традиции, как у левых во Франции. Впрочем, раздробленности и фракционные споры можно считать частью этих традиций. Так, в начале прошлого века был момент, когда во Франции существовали по меньшей мере три партии, называвшие себя социалистическими, не считая коммунистов, анархистов, троцкистов и иных радикальных левых групп. Позднее за доминирование на левом фланге боролись французская секция социалистического интернационала, так до 1969 года, подчеркивая свой интернационализм, именовали себя социалисты, и французская коммунистическая партия. В 60-е годы коммунисты, казалось, одержали верх в этой борьбе. Но быстрое возрождение социалистов оказалось связано с именем Франсуа Миттерана, который изначально социалистом не был. Собственно, и до конца своей долгой карьеры он оставался в первую очередь прагматиком власти, о котором, наверное, с одобрением отозвался бы Макиавелли, живи он в 20 веке. В 1981 году Миттеран стал первым социалистическим президентом Франции. В союзе с коммунистами он начал программу довольно радикальных социальных реформ, которые, однако, вскоре были свернуты, поскольку французская экономика начала буксовать. Позднее Миттерану пришлось, как это тогда называли, сосуществовать с правыми правительствами, занимаясь в основном вопросами внешней политики и безопасности. Влияние социалистов стало уменьшаться, и в 21 век они снова вступили расколотыми и без больших стратегических идей. Катастрофой для левых закончились президентские выборы 2002 года, когда кандидат социалистов, бывший премьер-министр Лионель Жаспен, не вышел во второй тур. Его оттеснил на третье место лидер ультраправых Жан-Мари Ле Пен. Избирателям левых пришлось тогда, чтобы преградить Ле Пену путь в Елисейский дворец, голосовать во втором туре за непопулярного президента Жака Ширака, лидера умеренных правых. Поэтому, когда 10 лет спустя, в 2012-м, новому лидеру социалистов Франсуа Олланду удалось повторить успех Миттерана и стать президентом Франции, многие сторонники левых восприняли это как символ возрождения социалистов. Но, похоже, преждевременно. Правление Олланда с самого начала оказалось отмечено не только отсутствием четкой программы действий, но и политическими скандалами. В центре крупнейшего из них оказалась одна из ключевых фигур правительства социалистов – министр бюджета Жером Каюзак. С подробностями из Парижа Елизавета Алисова.
Одной из главных его задач на посту министра бюджета была борьба с несознательными гражданами, уклоняющимися от уплаты налогов. А оказалось, что он сам в течение 20 лет недоплачивал в государственную казну и имел тайный счет в Швейцарии, на котором хранил 600 тысяч евро. А когда об этом стало известно, в декабре прошлого года, в течение 4 месяцев министр бюджета Жером Каюзак все отрицал, пока, наконец, ему не пришлось сознаться.
Я совершил безумно глупую ошибку 20 лет назад. Не спрашивайте меня о причинах. По определению, безумные вещи вряд ли поддаются каким-то объяснениям. Все эти годы я хранил мой секрет, и вот сегодня он предан огласке.
После того, как французская прокуратура открыла предварительное расследование, Жерому Каюзаку пришлось покинуть пост министра и отказаться от дальнейшей политической деятельности. Его исключили из социалистической партии, указали брату Жерому Каюзаку на дверь и в масонской ложе «Великий Восток Франции». Сейчас бывший министр пишет книгу, где даст свою версию скандальной истории. Так называемое дело Куйзака нанесло серьезный удар по имиджу левых. Рейтинг президента Франсуа Олланда, который и так регулярно бил все рекорды непопулярности, в апреле упал в очередной раз. Деятельность президента одобряли на тот момент лишь 25% опрошенных. О последствиях финансового политического скандала в интервью «Радио Свобода» рассказал социолог Эрик Фасен.
Дело Каюзака показало, что нет особой разницы не только между политикой, которую проводят правые и левые, но и между нравами в политических кругах правых и левых. Левые в принципе претендуют на то, что они хотят что-то изменить в мировом порядке, а не просто приспособиться к нему. А происходит совсем по-другому. С 80-х годов прошлого века левые делают все, чтобы в каком-то смысле откреститься от собственного лозунга 1981 года «изменить жизнь». Сегодня создается впечатление, что пришедшие к власти левые руководствуются лозунгом «руководить жизнью». Такая политика, основанная на ведении хозяйства, может быть вполне эффективной. Именно поэтому левые кандидаты пользуются успехом на региональных выборах. Но зачем тогда разница между правыми и левыми, если речь идет только о менеджменте? Такой подход наносит ущерб левым. Создается впечатление, что экономика для них – вопрос технический, а вовсе не идеологический. Если нет идеологической альтернативы и нового видения мира, зачем людям продолжать голосовать за левых?
Именно поэтому, считает Эрик Фасен, сегодня все большей популярностью пользуются во Франции ультраправые политики. Когда глава Национального фронта Марин Ле Пен говорит, что между правыми и левыми нет разницы, что они части одной системы, некоторые граждане к ней все больше и больше прислушиваются. Недавний пример – выборы депутата от города Вильнёв-сюр-Лот на юго-западе Франции. Именно депутатом этого города и был Жером Каюзак до недавнего времени. В результате прошедших 23 июня внеочередных выборов депутатское место досталось кандидату правой партии «Союз за народное движение». А вот на втором месте оказался кандидат от ультраправого Национального фронта, который обошел кандидата-социалиста. По мнению социолога Эрика Фасена, традиционно голосующие за левых избирателей разочаровались в социалистической партии.
После того, как левые пришли к власти, оказалось, что их видение мира не очень-то отличается от видения мира правых, причем частично это относится и к экономической модели. В результате у людей появилось чувство, что перемены невозможны. Помните, девиз избирательной кампании Франсуа Олланда был «перемены здесь и сейчас». Сегодня эти слова вызывают лишь улыбку, потому что всем ясно, что никаких перемен не произошло и не произойдет в ближайшее время. Избрание Франсуа Олланда привело к депрессии, унынию и ощущению, что бы мы ни делали, за кого бы ни голосовали, по большому счету, разницы никакой нет.
Если за последние 30 лет поменялись до неузнаваемости левые политики, поменялись и их избиратели. Еще в 80-х годах прошлого века появилось выражение «гош-кавьяр», которое можно перевести на русский язык как «левые в икре». Это люди, которые придерживаются левых взглядов и при этом пользуются определенным положением в обществе и слабо представляют, как живет простой народ. У них сердце слева, а кошелек справа. 2 года назад, в преддверии президентской избирательной кампании, аналитический центр Terra Nova опубликовал доклад, в котором советовал социалистической партии нацелить предвыборную кампанию на средний класс, а не на бедные слои населения. Рабочий класс больше не является главным избирателем левых партий. Рабочий класс больше не разделяет полностью все ценности левых, говорилось в докладе. Сегодня именно бедные слои населения больше всего не одобряют деятельность Франсуа Олланда на посту президента страны. Как пишет специалист по электоральной социологии Паскаль Перино, за первые полгода президентства рейтинг Франсуа Олланда понизился больше всего из всех социальных категорий именно среди рабочих на 35%. Неудивительно, что, комментируя кончину бывшего премьер-министра Франсуа Миттерана Пьера Моруа несколько недель тому назад, французские журналисты назвали его «последним социалистом» и «последним социалистом старой закалки». В начале 80-х годов прошлого века правительство выходца из народа Пьера Моруа, он был из семьи лесорубов с севера Франции, было самым левым во всей Европе. «Рабочие – это ведь не бранное слово», эту знаменитую фразу Пьер Моруа адресовал своим однопартийцам в 2002 году, пытаясь убедить их вернуться к истокам. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Рассказывала Елизавета Алисова. Впрочем, возвращение к истокам вовсе не обязательно стало бы для левых панацеей от всех бед, и не только во Франции. Общество изменилось, усложнилось, его структура стала куда более многослойной и неоднозначной, чем во времена, когда социалисты и коммунисты спорили друг с другом о том, кто из них лучше выражает интересы трудящихся. Даже в Швеции колыбели скандинавской модели социализма с человеческим лицом у власти уже 7 лет правая коалиция. А на левом фланге вырисовываются вполне успешные конкуренты традиционных партий в лице зеленых, пиратских партий и других сил, которые приспосабливают к новой эпохе те мечты о справедливости и представления о социальной солидарности, запрос на которые есть всегда. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes.